Четвертая высота. Было 7 часов утра. Вокруг расстилались холмы и лощины, подернутые дымкой тумана. Здесь, на передовой, чуть ли не каждый бугорок, каждый пригорок носил свое военное название. Впереди виднелись скаты холма, называвшегося высотой 56,8. Слева, ближе к нам, резко выделялась опутанная колючей проволокой высота артиллерийская. Обе высоты были заняты немцами. Прошло еще 30 минут, и в 7:30, ровно за час, назначенный до наступления, где-то рядом загрохотало так, что задрожала земля. Началось то, что называется артподготовкой. Нельзя было различить отдельных залпов в этом сплошном, почти непереносимом оглушительном грохоте. Земля дрожала от непрерывных взрывов. Под густым покровом дымовой завесы двинулась, приближаясь к рубежу противника, наша пехота. Но пока это еще не атака. Атака начнется тогда, когда дадут сигнал «Катюши». Слышат ли они нас там, в Сталинграде? Мелькнула у Гули мысль. Не может быть, чтобы не слышали. И как верно радуются. Гуля тоже подвигалась вперед вместе с бойцами первого батальона. И хотя люди давно уже с нетерпением ждали сигнала к наступлению, он пришел для всех неожиданно. Что-то с пронзительным поющим звуком понеслось в сторону врага. «Катюши заиграли», — поняла Гуля, и у нее радостно забилось сердце. «Вот оно, долгожданное!» И сразу же, точно подхватив этот грозный запев «Катюш», загремела раскатистая «Ура!». Под покровом дымовой завесы ринулись в атаку два наших стрелковых полка — 780-й и 776-й. Придонские степи как будто разом ожили. «А-а-а-а!» — отозвались они на тысячеголосое «Ура!». Торопливо затрещали автоматные и пулеметные очереди, то длинные, то короткие. Всю прошлую ночь накануне наступления саперы подготавливали проходы в проволочных заграждениях и в минных полях. И вот теперь, проскочив стремительным броском небольшое расстояние, отделявшее нас от противника, воины наши ворвались в траншеи врага. Впереди на отвоеванном только что участке земли появился красный флажок, первый вестник победы, за ним залил второй, за вторым третий. Но сопротивление врага нарастало с каждой минутой. Притихшие было во время артиллерийской канонады вражеские точки теперь разом ударили по наступающим. Командир дивизии генерал Бирюков, а вместе с ним комиссар Соболь и несколько офицеров штаба смотрели со своего наблюдательного пункта через амбразуры блиндажа, то в полевые бинокли, то в стереотрубу. Они видели и понимали всю напряженность положения. Соседние полки, которые должны были выступить одновременно и прикрыть наши наступающие полки с флангов, почему-то отстали. Нелетная туманная погода помешала вылету нашей авиации, танки еще не перешли в наступление, а тем временем, глубоко вклинившись в оборону противника, наши части оказались под яростным губительным огнем из фронта, из флангов особенно. Бой не утихал ни на одну минуту. Он шел за каждый окоп, за каждый метр траншеи и хода сообщений. Забрасывая врага гранатами, бутылками с горючей смесью, наши бойцы врывались в траншеи, в окопы и в рукопашной схватке добивали врага. Но и отвоеванный клочок земли сразу же становился ареной боя. Выход из траншей враг сразу же заваливал мешками с песком, мотками колючей проволоки, и траншея попадала под непрерывный обстрел. Троянов, Гуля и еще несколько бойцов из первого батальона пробирались по ходу сообщения вперед, то ползком, то перебежками. Голя вглядывалась вдаль, туда, где темнела окутанная дымом высота. Дым постепенно рассеялся, и, когда последние клубы его растаяли и расплылись в белесом утреннем воздухе, Голя увидела, как на левом фланге, на юго-восточных скатах высоты, заолел флаг. «Товарищ старший лейтенант!» — радостно закричала Голя. «Высота наша!» Троянов, не отрывая бинокля от глаз, давно уже смотрел вдаль. «Наша!» — сказал он чуть охрипшим от волнения голосом. «Это первая рота добралась! Молодцы!» В эту самую минуту рядом с Трояновым вырос связной. Добравшись сюда по ходам сообщения, он передал приказ комбата Плотникова выдвинуться на высоту на юго-восточные скаты, которые только что взяла первая рота, выдвинуться и всеми силами удерживать этот фланг до прихода подкрепления. «Я с вами!» — умоляюще сказала Голя. «Там, верно, раненых много!» «Нет уж!» — ответил Троянов. «Оставайтесь здесь! Их сюда переправят!» «Товарищ старший лейтенант!» Троянов пристально поглядел на Голю и задумался. В этом ясном, прямом взгляде было сейчас столько решимости, страсти, почти вдохновения, что он невольно кивнул головой и сказал: «Хорошо, идем». Через несколько минут небольшая группа двинулась по ходам сообщения к высоте. Тут был и Митя Грещенко, на этот раз он был вооружен ручным пулеметом, и Кадыр Хабибулин с автоматом. До высоты казалось рукой подать, но каждый шаг этого пути стоил целого километра. Голя пробиралась следом за Трояновым, но вот где-то совсем близко от нее охнул и приник к земле боец. Голя оглянулась. Ранен? Так и есть. И, перехватив поудобнее свою санитарную сумку, она выбралась из траншеи и поползла к раненому. Никогда еще не приходилось ей работать в такой трудной обстановке. Нельзя было поднять голову, встать на колени. Лежа, опершись на локоть, Голя кое-как забинтовала рану и огляделась. Что же теперь делать? Троянов со своей группой далеко продвинулся вперед. Они вдвоем остались среди взрытого снарядами поля. Она и раненый боец. Не бросать же его тут одного. Высмотрев неподалеку оставленный противником окоп, Голя потащила туда раненого. Доползти и догнать свои. Доползти и догнать. Но по дороге к окопу она заметила еще одного бойца, скорчившегося на земле. Уложив первого раненого на дно окопа, она поползла ко второму. И снова та же трудная, неловкая работа, снова тот же долгий путь среди рвущихся снарядов и мин к заброшенному окопу. Она добралась до высоты, опоясанной траншеями, тогда, когда защитники высоты уже укреплялись и занимали свои места. «Наконец-то!» — крикнул Троянов, завидев Голю издали, и по голосу его она поняла, как рад он, что она жива, и как упрекал себя за то, что взял ее с собой. Они не успели перекинуться и несколькими словами. На узкой лощине, идущей от высоты Золотого Рога к высоте 56,8, вдруг с грохотом и лязгом гусениц появились вражеские танки. За ними шли немецкие автоматчики. На взрытой снарядами земле отчетливо выделялись их темные фигуры. По сравнению с горсточкой наших людей их было очень много. Несколько сот человек. «Контратака!» — поняла Голя. «По врагу огонь!» — закричал Троянов, взмахнув рукой. И тотчас грянули залп артиллерийских орудий, выстрелы из автоматов, застучали пулеметы. Немцы отпрянули, все затихло. Но вот начался новый бой за высоту. Голя то перевязывала раненых, то бок о бок с бойцами била по врагу из автомата, а немцы все усиливали огонь, с каждой минуты все ближе подступали к позициям, которые мы только что успели занять. Но что это значит? Оторвавшись на мгновение от автомата, Гуля увидела группу наших бойцов, отходивших по склону высоты. «Неужели не выдержали? Отступают!» — подумала Гуля. Она не успела разобраться в том, что происходит, и скорее почувствовала, чем осознала самое важное. Немцы рядом и вот-вот займут отвоеванный с таким трудом участок. Она выбежала по ходу сообщения из траншеи, бросилась бойцам наперевес и закричала задорно, уверенно, даже повелительно, будто давно привыкла командовать. «Товарищи, за мной!» Люди остановились. «За мной, товарищи!» Еще раз крикнула Гуля и побежала вперед, не чувствуя под ногами земли и еще не зная, следуют ли за ней те, кого она позвала за собой. И вдруг она услышала позади тяжелый топот ног. Рослый боец с винтовкой наперевес обогнал ее, за ним другой, третий. Вместе с ними она ворвалась в окоп, который уже успели занять немцы. А тем временем Троянов и бойцы отбивали атаки врага. Запас патронов подходил к концу. «Ничего, ничего», — ободряюще говорил Троянов, — «подкинут, не оставят нас так». Бойцы верили ему, но сам он с беспокойством оглядывался вокруг. «Плохо дело, этак долго не продержишься, только и остается, что умереть с честью». И вдруг в конце траншеи, вынырнув откуда-то из темноты, появилась Гуля, а с ней командир батальона, капитан Плотников. За ними шли бойцы с ящиками в руках. «Трояныч!» — весело крикнула Гуля, увидев Троянова. «Подкрепление прибыло! Патроны тащим! Тореадор!» И, вспомнив арию, которую пели на перевалах Пиренеев, Муссинак и Ваян-Кутюрье, она пропела: «Тореадор, смелее в бой!» Все бросились к патронам, никто не спрашивал сейчас, какой ценой достались людям эти драгоценные ящики. Опять четко и весело заговорили пулеметы и автоматы, и немцы снова откатились. Наступило затишье. «Молодец, Трояныч!» — сказала Гуля с такой горсточкой храбрецов. «Не дал противнику занять высоту». «Ну а вы-то оба как нас выручили!» — сказал Троянов. «Где раздобыли столько боеприпасов?» «Это пусть она расскажет», — ответил Плотников, кивнув на Гулю. Гуля стала торопливо рассказывать о своей вылазке, и вдруг, мучительно сморщив и закусив губу, замолчала. «Голубушка, что с тобой?» — тревожно спросил Плотников. И Троянов тоже насторожился. «А не прогоните, если скажу?» «А куда от тебя денешься?» — ответил с горькой усмешкой Плотников. «Ногу мне поцарапало. Сильно? Да порядком». И тут же в траншее Гуля принялась с помощью Плотникова и Троянова бинтовать себе ногу. Плотников сокрушенно покачал головой. «Эх, и отправить тебя сейчас никуда нельзя, убьют по дороге». «Да я и не уйду никуда», — сказала Гуля. «Ничего мне не сделается, рана пустяковая». И, продолжая делать себе перевязку, она не то тихонько пела, не то бормотала: «Мы теперь далеко-далеко, между нами поля и луга. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага». Тихо и задумчиво Плотников повторил: «А до смерти 4 шага». Потом вздохнул и сказал, нахмурившись: «Ну, кому-кому, а тебе еще жить и жить, да и нам с Троянычем помирать некогда». Но в эту минуту что-то с огромной силой ударило и взорвалось где-то поблизости. Немцы начали новую атаку высоты 56,8. Вокруг все грохотало, то раскатисто, то отрывисто и часто. И в этом хаосе гула и огня трудно было понять, что происходит. И вдруг в траншеи появился, неизвестно как и откуда, Шура Филатов. Согнувшись, он тащил на спине, как ранец, большой и тяжелый термос литров на 20. «Кушать подано», — сказал он, спуская со спины свою ношу. «Наливайте побыстрее, а то мне надо на дивизионный пункт еду доставить». «Какой же ты молодчина, Шурка», — говорила Гуля, наскоро хлебая оловянной ложкой из оловянной тарелки горячие щи. «Пропали бы мы без тебя». А Плотников добавил, так быстро уплетая ложку за ложкой: Вот и ты участвуешь в атаке филатов. Подкрепление доставил. Уже стемнело, а бой за высоту все еще продолжался. Связь батальона Плотникова с командиром полка Хохловым давно прервалась. Плотников послал к нему самого изворотливого и ловкого из своих бойцов Хабибулина. Но, должно быть, до Хохлова добраться Кадыру так и не удалось. Долгожданного подкрепления все еще не было, а дотянуться, додержаться надо было во что бы то ни стало. Всю ночь не утихал бой. Наступило утро. Гуля стояла теперь недалеко от пулеметчика Грещенко. Пулемет его строчил, не умолкая. «Молодец, Митя!» — кричала Гуля, подбадривая его. «Так их, дьяволов, Митя, смотри, наши танки пошли, танки!» Грещенко, не отрываясь от пулемета, что-то закричал в ответ, но слов его нельзя было разобрать, и вдруг его пулемет замолчал. «Митя, что же ты?» Она положила автомат и подбежала к Грещенко. Он лежал, приникнув головой к своему пулемету. Из-под шапки по лбу струилась кровь. Гуля схватилась за свою санитарную сумку, но это было уже не нужно. Она бережно опустила отяжелевшую голову на землю, поцеловала убитого Митю в лоб и заняла место у его пулемета. И вдруг Гуля увидела, как в нескольких шагах от нее, вскинув руки, упал навзничь Плотников. Превозмогая боль в ноге, Гуля подскочила к нему, нагнулась. «Товарищ капитан! Ванечка!» — крикнула она, забыв в эту минуту, что говорит с командиром батальона. «Голубчик, сейчас перевяжу, легче будет, потерпи!» Плотников тяжело и громко дышал. Гуля выхватила из сумки бинт и быстро сделала перевязку, а немцы уже двигались снова, подходили все ближе, ближе. Оставив раненого на месте, Гуля бросилась опять к пулемету. Меткой очередью остановила она тех, что подбирались с ее стороны. Немцы залегли, но вот пулеметный диск кончился. Она пошарила вокруг себя и поняла — стрелять нечем. Вся надежда на гранаты. Гуля вырвала гранату из-за пояса, крепко сжала ее в руке и приготовилась. «А ну, подойдите, подойдите!» И в этот миг она почувствовала, что левая рука у нее стала немая, тяжелая, словно не своя, и рукав наполнился чем-то горячим и липким. Закружилась голова, только бы не упасть. Гуля стиснула зубы, еще крепче зажала ручку гранаты и, подпустив немцев поближе, метнула ее. «Хорошо, точно!» Гуля вытащила вторую гранату, последнюю. Эту уже нельзя было бросать. Ее нужно было оставить для себя, чтобы не сдаться врагу живой. Ноябрьская вечерняя мгла со всех сторон обступила высоту. И, почти сливаясь с этой мглой, черные на сером надвигались все ближе и ближе фигуры немцев. И вдруг где-то совсем рядом в темноте раздались голоса, как будто русский говор. «Свои!» — вспыхнула ракета, брошенная врагом, и осветила белым светом приближающийся полк красноармейцев. Это был еще один полк дивизии 788-й. «Подкрепление!» — поняла Гуля. «Да, это было подкрепление. Полк продвигался к высоте, но он был еще далеко, а с высоты под натиском врага откатывалась рота первого батальона. Командира в ней не было, осколком немецкого снаряда его убило наповал. И опять какой-то стремительный порыв словно подхватил Гулю. Она забыла боль, усталость, страх, все на свете. «Товарищи!» — закричала она и словно издали услышала свой сильный и звонкий голос. «Я первая на штурм! Кто за мной? В атаку! Вперед! За Родину!» «Вперед!» — подхватил один голос. «За Родину!» — гулко отозвались десятки голосов. Гуля, нагнувшись, пробежала несколько шагов и вдруг будто споткнулась, поднялась и снова упала. Троянов обернулся, положил автомат на землю, «Гуля!» — окликнул он ее. «Да что же это с тобой?» Но она не отвечала. Он стал было расстегивать ворот ее гимнастерки и почувствовал на своих руках кровь. Ранена в грудь. Гуля глухо застонала, рванулась и, запрокинув голову, с трудом выговорила: «Ничего! Чья высота? Наша?» Она пыталась еще что-то сказать, но понять ее было трудно. Уже похолодевшую Гулю бережно положили на плащ-палатку, а вокруг все так же гремел бой за высоту. «Прощай, Гуленька!» — сказал Троянов и, обернувшись, крикнул: «Товарищи! Наша Гуля убита! Отомстим за нее!» И все, кто был вокруг, ринулись на врага. Бой за высоту разгорелся с новой силой. Дружным, единым натиском высота 56,8 была вновь взята, отвоевана, оплачена кровью последняя высота в Гулиной жизни.